Деяния апостолов, 7 глава. В контексте Стефан был на суде, 6 глава, 13 стихе. Они сказали, что его дела относятся в том, что этот человек не перестает говорить хулины слова на святое место сие. То есть у них было такое впечатление, что он как-то против храма Божия. И он отвечал в том, что он рассказал историю Израилева и объяснил, так как Бог всегда все равно имел свое обитие, его присутствие с теми, которые даже не во храме. Потому что у Израиля было такое понятие, что присутствие Божие особо там, в земле Израилева, вне границ Израиля, как-то Бога нет, и особо его присутствие было в храме. И Стефан ответил в том, что по всему Библии есть пример, где Бог работал с людьми на чистом индивидуальном масштабе. Не особо в Израиле, не во храме, то есть не в структурах в религии, можно сказать. Но он все равно с ними работал. И я думаю, что это и тоже сегодня имеется какой-то актуальность, потому что есть очень много людей, которые считают, что как-то вне церковь или вне структуры религии как-то Бога нет. Поэтому люди как-то считают, что моя духовность – это то, что ты занимаешься, пока ты в храме, пока ты в церковь. И остальное в твоем жизни, ну ладно, это просто так. В жизни так, как у любого другого человека. Когда фактически Бог хочет устроить личные отношения с нами. Видите, в втором стихе Стефан начинался так. Он сказал: «Мужи, братья, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии». У евреев было такое понятие, что Бог славы, то есть физически вот слава Господа, только в храме и только там в Израиле, в Иерусалиме. И он отвечал о том, что, ну, видите, Бог явился славой Аврааму не в Израиле, а в Месопотамии. Кстати, насчет этого Авраам. Бог сказал ему в 3 стихе: «Выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». У евреев было такое понятие, что, допустим, Авраам или Давид, такой совращенный, такие белым лицами, вот, такие очень супердуховные. Когда фактически, я думаю, что Библия показывает нам их слабости. Потому что Бог сказал Аврааму, пока он жил в Месопотамии, выйти отсюда и из родства твоего, то есть из вашего семьи, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Это Ханан. Ну ладно, он вышел из этого Месопотамии, из Ур. Но он вышел с отцом. Написано, что нет, надо выходить из родства твоего и из дома отца твоего. Нет, он взял с собой свой отец. Они половину пути прошли к Ханану, и потом они останавливали в Харане. Поэтому в 4 стихе, тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане. А оттуда, по смерти отца его, переселили его Бог всю землю. То есть Израил, Ханан. Значит, что сперва Авраам был только полупослушный. Бог сказал, что надо выйти из родства твоего и из дома отца твоего. Он не хотел. Он взял отец и родственники с собой в этом путешествии. И они остановили и жили столько лет в Харане. То есть он до конца не был послушный. Потом его отец умер, и написано, что переселил его Бог дальше. То есть он как-то хотел, но он слабый был. И Бог тогда ему переселил. Это Бог, который как-то работал с ним. И это, в принципе, как Дух Божий действует с нами. Мы как-то хотим, быть в Царстве Божьем. Мы хотим тут путешествие. Мы хотим туда. Но как-то наши слабости такие. А Бог готов работать с нами. Так как мы недавно прочитали. Нам надо делать в себе новый дух, новое сердце. А Бог и тоже готов дать нам новое сердце и новый дух. Поэтому дальше в жизни Авраамова то же самое случилось. Он даже шел в Ханане вместе с своей семьей. Ладно, отец сейчас умер, но он взял с собой Лот. Лот был какой-то родственник его. А Бог сказал, нет, я хочу, чтобы ты один будешь. Фактически Лот ссорился с Авраамой насчет стады и еду, и ну, такие человеческие вещи. И в принципе он отошел от Авраама. И так это как-то исполнился требование Божие. А не из-за того, что Авраам был такой, ну, сильно послушный. Опять, в 9 стихе. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним там и избавил его там. Значит, опять, что Бог действовал с человеком вне границ Израиля. У евреев было такое понятие, так как был у Йона, что я могу бегать от присутствия Господа, если я буду, допустим, на море, за пределах земля Израилева. А здесь Бог Стефан имел в виду, что нет. Бог везде. И он готов работать с человеком вне таких структур, так как мы представляем. Почему? Потому что Бог очень хочет устроить 100% личные отношения с нами. Поэтому он хотел, чтобы Авраам вышел бы совсем один, без отец, без отца, без этого Лота. И когда Авраам это как-то не хотел, потихонечку Бог работал с ним, чтобы его отец умер, Лот отошел сам от него и так далее. Кстати, в 13 стихе написано, что второй раз Иосиф открылся братьям своим. Зачем Степан заметил, что это второй раз? На второй раз, что Иосиф открылся братьям своим. Я думаю, потому что он как-то дал намек, что Иосиф является какой-то прообразом Иисуса. Первый раз, когда Иисус как-то открылся к Израилю, они ему не приняли, своим братьями. Но это будет на его второе пришествие. Во второй раз, что Иисус откроется братьям своим. Если его аудитории, то есть у Степана, если его аудитории поняли бы, я не знаю. Но я думаю, что это типично, так как Бог работает с нами. Предлагает нам Слово. Его слов, поскольку мы это прочитаем, он предлагает нам, дает нам намек. И поскольку мы знаем текст Писания, через ежедневное чтение, размышление, наверное, мы сможем видеть тот намек. И куда? Так как указатель. Размышление немножко у Моисея, 22-й. Научен был Моисей всей мудрости египетского и был силен в словах и делах. Это было до того, что ему было 40 лет. А после этого он бежал из Египта, 40 лет был в пустыне. И потом последние 40 лет своего жизни он вел народ Израилева. А когда ему было 80 лет, и Бог отправил Моисея в Египте, чтобы иметь диалог с фараоном, Моисей сказал, я не могу, потому что я не так силен в словах. И Бог сказал, хорошо, я дам тебе Аарон, если ты такой, ну, не силен в словах. А здесь написано, что он был силен в словах. Мне кажется, что он потерял тот способность. Ну, конечно, через 40 лет. Видите, как Бог работает в человеке, ну, в жизни человека. В жизни Моисея довольно понятно. Три как-то частей. Первые 40 лет он там был, в Египте, такой силен в словах и делах. Потом он пробовал освобождать свой народ, не получилось, и он жил 40 лет после этого как-то в унынии, в пустыне, как пастух. И потом последние 40 лет он вел не стады овцы по этому же пустыне, а стады Божьи, в смысле народ Божий, он вел за 40 лет в этом же пустыне. И так понятно, так как Бог как-то действовал в жизни этого человека. Я уверен, что мы сможем и тоже смотреть обратно и понять, что, ну да, был такой срок, такое время. И потом это, потом это. И самое главное, Бог работал, Бог действовал, чтобы приготовить нам. В конце концов, чтобы, так как мы читали, Езехиил 18 глава, и чтобы, когда в конце концов мы умираем, мы как-то готовы, мы как-то на этом момент, на этом, ну, достигли такой пункт, такой, ну, границу, которую Бог хотел. И получается с Моисеем, и что Бог учил ему смирение. Потому что в молодости, ну, первые 40 лет в жизни, он был сильным в словах и делах, 22-й. А потом, когда встречаем Моисея, в смысле книгам Исходия, когда ему 80 и так далее, кажется, он не был такой. Он как-то имел какое-то смирение. Я не смогу, я не такой способен, более стеснительный. И человек кажется довольно тихий, мало слов. До 40 лет он не такой. И, кстати, это обычно у человека, что мы не живем вообще, ну не всегда, но это вообще общепринято, что мы не живем, чтобы видеть смерти нашего дети. Иногда, к сожалению, мы это видим. Но это в одном плане очень хорошо, что Бог как-то устроил жизнь так, что большинство родителей, ну, не живут, чтобы видеть смерти своих детей. Почему? Потому что это самое главное, как человек закончит свою жизнь. И мы надеемся, молимся, чтобы они изменили бы, чтобы они приняли бы Господу, чтобы они жили бы по-другому, чтобы они, в конце концов, приняли бы Иисуса, чтобы они тоже жили бы с нами вечно. А если ты смотришь на твоих детьми и думаешь, ну это жалко, что они просто так, нет. Не надо вот слишком уливаться об этом. Потому что ты не знаешь, как они будут до конца. Ты не знаешь. Представляете, Яков, он тоже был совсем, кажется, неверующий человек. Но до конца своей жизни, после того, что Исаак уже давно умер, он начинал очень серьезно воспринимать Господа. И то же самое с Моисеем. Его мама, ну, думала бы, ой, столько мы тратили для Моисея, потом, когда он молодой был, он ушел жить в дворец фараонова, и это все ему испортил. Он гордый, сейчас не хочет даже нам познать, и я, ну, его матери, не вот я сейчас умру. Представляете, матери Моисеева, она умерла бы там, в Египте. Ну, жизни тяжелые, они были, ну, в принципе, в рабстве. Моисей такой высокий, который скрывал факт того, что он еврей. И она думала бы, ну, Моисей, ты сын мой, и ты как-то на меня даже не обращаешь внимания. Ты скажешь, что ты такой египтян, что ты не еврей. Понятно дело. Она умерла бы при таком разочаровании. Представляете, как будет воскресенье. Она воскреснется. И она видит, что ой, Моисей, сын мой, один из самых главных верующих людей в мире, в истории. Вау. Итак, видите, как в жизни просто так не получается. И что все четко и ясно прямо сейчас. И самое главное, как мы будем на самом конце. Хотел и тоже обратить внимание немножко на 29-й. От сих слов Моисей убежал и стелся пришельцем в земле Мадиамской. И тоже в исходе написано, что он очень переживал, боялся слов фараонова и поэтому убежал. Исход тоже самое сказал, Деяния апостолов тоже самое сказал. А дальше в Новом Завете к Евреям, 11 глава, 27 стих. Кажется, есть противоречие поверхностью. Насчет Моисея написано: «Верую Моисей оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Как-то очень положительно. Сказал, что нет, у Моисея был такой веру, он бежал, не переживая о гнев царского, то есть о гнев фараонова. А здесь написано, что от сих слов, то есть в Деяниях апостолов 7 глава, от сих слов Моисей убежал. К евреям написано, что он не от сих слов, он не переживал, он не убежал из-за этого. Он был сильно и тверд в вере. Я не думаю, что в Слове Божье есть противоречие. Я предлагаю так, что это просто так, что в одном момент в жизни, может быть, одно случай в жизни, у нас есть разных мотиваций. В одном и то же время у нас может быть и твердая вера, и тоже невера. Помните, так как тот человек сказал Иисусу: «Я верю, а помоги мое неверие». Это то же самое у нас. Получается, что у человека может быть вполне духовности и недуховности в одном и тот же момент. Я думаю, поскольку вы обсмотрите ваши жизни, если, как сказать, снимаем фотограф, ну, снимаем фото, но у жизни случай. Вот. В этом жизни случае, наверное, ты был и слаб в духовном плане, и тоже сильно крепкий в вере на одном и то же время. Если мы так понимаем себе, нам надо понять, что это то же самое получается у других людей. Хотя мы, конечно, имеем тенденции только смотреть на ту отрицательную сторону, ту негативную сторону, что они так и так и так сделали. Ой, это плохо. Как может быть, что он так и сделал? А понимаете, мотивация человека – это джунгл, это темный лес. И откуда мы не знаем, что у него не было частичной какой-то даже духовности на этом же время. Мы, конечно, не сможем судить. Поэтому, когда написано в Библии, что нам не должны судить, в смысле осуждать, это частично из-за того, что мы не сможем, мы не умеем. Мы думаем, что мы умеем. Но фактически мы не знаем дела в сердце каждого человека. Хорошо. Он здесь много сказал об Израиле, как они вышли из Египта. Помните, что когда Израиль были в Египте, это так, как мы были в мире. Они шли сквозь море. Море открылся, оба стороны реки, им была стена, как дно воды, и облако вверх. Облако это тоже лишь воды. В том плане Павел дальше писал: они окружался с водою, они приняли крещение в Моисею, в облаке и в море. Итак, это было какое-то прообразом крещения. После крещения мы находимся сразу в пустыне. И нам придется сейчас путешествовать ближе и ближе к этому царствию. А не так, как Израил. Они должны быть для нас пример. Так как не надо делать. Видите, 43 стих. «Вы приняли скинию Молохову». 44. «Скиния свидетельства было у отцов наших в пустыне». То есть они шли через пустыню двум скинию. То есть они сделали богослужение к Богу и тоже своим идолам. Представляете, они шли через пустыню, нося две такие скинии. Мы сможем то же самое делать. Как-то через жизнь и тоже верой в Бога, и тоже верой в нашим идолов. У нас все есть всех есть такие идолы где-то в жизни. 47-й, 48-й, помните, что контекст этого судья был в том, что они сказали, что Степан сделал богохульство против Бога и против храма Божия. Он сказал, Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Помните, как Бог готов был принять факт того, что они строили для него храм. Но он это не хотел. Когда Давид сказал, я очень хочу построить для вас, ну, для тебя храм, Бог сказал, да нет, я в принципе не живу в таком рукотворенных храмах. Я предпочитаю в палатке, в шатре, в скинии. Ну ладно, Соломон все равно построил ему дом. И Бог там жил. То есть, Бог это не хотел, но Он так жаждет для отношения с нами, что Он готов был как-то принять тот низкий вот уровень. Но, как я всегда скажу, это очень опасный путь. Если мы думаем, да ладно, Бог меня так любит, что Он как-то готов меня принять на более низком уровне. Нет, это утешение, когда мы как-то думаем, что я не слишком святой для Бога. Но это утешение в том, что Он готов с нами как-то встречать, как-то с нами, встречать и общаться. Но тоже так, если Бог как-то готов принять нам на более низком уровне, нам придется пробовать не просто это использовать, а жить, поскольку сможем, на вещи. Последний момент, 56-й. Когда они решили побить Степан до смерти камнями, он сказал, «Я вижу небеса от вестия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Где-то 12 раз в книге Евреям и дальше вообще в Новом Завете написано, что Иисус сейчас находится в небе, и Он сидит, сидящего на правом сторону, или, как здесь написано, одесную Бога. А здесь написано, что Степан видел Иисуса стоящего одесную Бога. Почему тогда столько раз дальше в Новом Завете написано, что Иисус сейчас находится в небе, сидящего одесную Бога? Я понимаю так, что Иисус смотрел от неба сюда и видел беда Степана. И Он так как-то чувствовал для этого человека, что Он даже стоял для него. И, наверное, стоял для него перед Богом. Итак, тот Иисус, с кем у нас есть отношения, очень даже для нас активно, очень активно. Он очень хочет, чтобы на самом деле мы будем в Царстве Божьем. Когда Он видит наша беда здесь на земле, Он не просто там сидит как-то все равно, как-то равнодушный. Он даже умеет чувствовать и даже стоять перед Богом для нас. И тот же Иисус сегодня то же самое действует и для нас. Итак, мы будем сейчас вспоминать и праздновать Его существование, особо Его смерть и воскресение. Прочитаю 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите». Все есть тело мое за вас ломимое. Все творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери, и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который является для нас скромный символ тела нашего Господа Иисуса, тела Твоего возлюбленного Сына. Отче, прибудь с нами, чтобы мы поняли бы, в таком степени Он страдал для нас и жил и для нас. Пусть, Отче, мы будем Ему понять поближе. Пусть мы будем познать Твой Сын. Отче, открой наши глаза, чтобы мы поняли бы, кто Ты и кто Он. Отче, мы Тебя любим. Подтвержди каждый человек здесь в нашем желании приближаться к Тебе, зная, что Ты на самом деле готов к встрече с нами. Во имя Иисуса. Аминь.